Глава 32. Я проснулся посреди ночи. Над кроватью стоял Казета. Осколок тени, и глаза блестят в лунном свете. И расталкивал меня.
«Фаты, свидетельницы, вы меня напугали!» — воскликнул я, отползая от него и прикрываясь простынями.
Казета издал тихий смешок, но не успел я запротестовать, как он швырнул мне в лицо бриджи и рубашку и сказал:
«Одевайтесь».
Я стряхнул одежду, чтобы видеть его.
«Зачем?»
«Мы покинем город, пока не рассвело. Торопитесь».
«Не буду».
Я лег спать с твердым намерением противостоять планам отца, и если Казета считал себя достаточно грозным, чтобы заставить меня повиноваться, его ждало разочарование.
«Не поеду».
«Неужели?»
Теперь в голосе Казеты слышалось веселье. Он рылся в гардеробе с теплой одеждой. На мою кровать свалился плащ для верховой езды.
«Я решительно никуда не поеду, пока не попрощаюсь с Челей», — заявил я.
Тень Казеты, теперь искавшая в сундуке мои сапоги, фыркнула.
«И что вы ей скажете?»
«Это не ваше дело».
«Ха! У вас нет слов. Вы щенок».
Он вновь принялся шумно рыться.
«В любом случае, ее здесь нет. Аж я увезла ее в Кальдо-де-Ливию ради тамошних бань. Челия будет отсутствовать несколько недель».
«Она уехала? Почему ничего мне не сказала?»
Сапоги приземлились на мою кровать так же бесцеремонно, как и одежда.
«Потому что ей велели ехать, и она подчинилась».
«Я вам не верю».
Я вылез из постели, прихватив ворох одежды и сапоги.
«Мне нужно с ней поговорить».
«Сказал же, она уехала».
Казета положил на охапку одежды в моих руках пару кинжалов.
«Живо одевайтесь».
«Она не уехала, и я не стану одеваться».
«Значит, вы собираетесь разыскивать ее в таком виде?» — рассмеялся Казета.
«Одевайтесь, маленький господин. А как оденетесь, убедитесь сами, если не верите мне. Поторопитесь с этим, время не ждет». Бросив на него мрачный взгляд, я натянул бриджи и рубашку. От холодного воздуха моя кожа покрылась мурашками. Я спешил.
«Ну вот», —
сказал я, натянув сапоги, спрятав в ножны кинжалы и направившись к двери.
«Ждите здесь. Я не поеду, пока не поговорю с ней».
Казета с поклоном отступил в сторону.
«Конечно, маленький господин, как пожелаете».
Но когда я проходил мимо, он хлопнул меня рукой по шее. Я ощутил укол. Почти сразу онемение начало охватывать мои конечности. Я смог сделать еще два шага, после чего ноги подогнулись. Казета подхватил меня, когда я рухнул на дверь.
«Нужно внимательнее следить за тем, кого вы подпускаете близко к своей персоне», — проворчал он.
Яд в моем теле густел, веки отяжелели. Я чувствовал, как онемение распространяется с каждым ударом сердца. Силился остаться в сознании, но яд был мощным, как и говорил Казета.
«Что мешало просто уколоть меня во сне?» —
пробормотал я, соскальзывая на пол.
«К чему все это?»
Казета усмехнулся.
«Вы когда-нибудь пытались одеть бесчувственное тело, Давико? Очень непростая и неудобная задача. Намного лучше предоставить эту работу вам. Премного благодарен за содействие, маленький господин».
Я с ненавистью уставился на Казету, но больше ничего сделать не удалось, потому что я провалился в его царство теней.
История короля Немаюса.
Эта история произошла еще до рождения Амма в городе Рокаполи, там, где до сих пор выкапывают из земли статуи более прекрасные, чем можно высечь в мастерской, самые прекрасные из всех, что нам ведомы. Король Немаюс правил городом и очень любил человеческие формы. Он призвал воятелей из Рокаполи, а также из всех далеких земель, чтобы те показали ему свои самые лучшие работы. Он желал увидеть мужчину и женщину в их истинном обличии, их дух, олицетворенный в произведении искусства. Он хотел, чтобы мужчину и женщину высекли из мрамора, отлили из бронзы, слепили из глины и дали возможность любоваться ими.
Но при виде всякой новой формы он испытывал разочарование. Ладони мужчин были слишком маленькими, а члены слишком большими. Груди женщин не обвисали, как положено, грудям. Поясница, прилегшая на постель дивы, была изогнута под неправильным углом. Поза метавшего диск мужчины получилась шаткой. Король всегда находил изъян и оставался недоволен, потому что стремился к совершенству, которого не существует. Он требовал все больше статуй. Не отпускал явившихся к нему искусников, приказывал им пытаться снова и снова. Отправил собственный народ в каменоломни, чтобы высекать больше мрамора, и в леса, чтобы валить больше деревьев, и на реку, чтобы извлекать больше глины, и в горы, чтобы добывать больше меди для бронзы. И чтобы плененные им мастера делали больше статуй. Король Неймаюс содеял все это, потому что помешался на человеческих формах. И по этой причине он был слеп ко всем прочим существам. Лисы, олени и птицы были изгнаны из дремучих лесов, где валили деревья. Рабам пришлось покинуть хрустальные ручьи, чьи воды стали мутными. Медведи, волки и теневые кошки бежали из гор, испугавшись шумных каменоломен и рудников Неймуса. Все создания плетения Вирги страдали, и все взывали о помощи. И Вирга ответила. Она оделась воятелем и отправилась к Неймуса. «Я высеку тебе идеальную статую человека, если прекратишь это безумие», — сказала она. Король Неймаюс, желая увидеть новые статуи, согласился, и Вирга принялась за работу. Она не была резчиком, но она любила своих созданий и хотела им помочь, а потому обратилась за помощью к Арго, который первым вылепил человека из глины. Арго всегда нравилась Вирга, и он согласился вновь поработать рядом с ней. Они трудились вместе год, и, наконец, Вирга представила Неймусу мраморную статую женщины, которая была столь прекрасна, что при виде ее жители Рокаполи рухнули на колени и склонили головы. Однако Неймаюс был недоволен. «Она слишком совершенна», — пожаловался он. «Я хотел не этого. Сделай другую. Это не передает истинную человеческую форму». Тогда Вирга рассердилась. «Ты думаешь только о себе? Тебя не заботит мое плетение и мастерство Арго. И все же я дам тебе статую, которую ты требуешь». И она прокляла его и превратила в камень. Все жители Рокаполи увидели это и в страхе бежали, и в городе воцарилась тишина. Тогда Вирга созвала всех созданий своего плетения в безмолвный город, предложив поселиться в нем. И птицы садились на голову Неймуса, а волки мочились ему на ноги. Олени паслись на квадрацию его города, теневые кошки забирались на крыши, а каменные медведи спали в постели великого короля. Трава проросла между камнями, виноград оплел колонны дворца, а многочисленные великолепные статуи, которые Неймус повелел изготовить, кренились и падали, покрывались щербинами и разбивались. И в конце концов человеческая форма вновь обрела гармонию с плетением Вирги.
Сопрос. Размышление четвертое.